Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Александр Бастрыкин объявил о готовности возглавляемого Следственного комитета начать расследование обстоятельств загадочной смерти заместителя главного редактора «Новой газеты» и депутата Государственной Думы от партии «Яблоко» Юрия Щекочихина. Это решение Следственного комитета мы обсуждаем с Сергеем Митрохиным, депутатом Мосгордумы от партии «Яблоко». Ожидали ли вы спустя 4 года такого решения Следственного комитета?
Ну, мы все 4 года боролись за то, чтобы власти все-таки вели себя ответственно, чтобы смерть Юрия Щекочихина была расследована, потому что слишком много было крайне подозрительных обстоятельств этой смерти, и слишком много было страшных признаков того, что она не является естественной. Поэтому мы добивались этого. Это были обращения и к президенту, и к правоохранительным органам. У нас даже после смерти Юрия Щекочихина был съезд. И на съезд принял обращение к президенту страны Владимиру Путину с требованием, чтобы это преступление, возможное преступление, было расследовано, чтобы все подозрения, которые существовали, получили бы надлежащую проверку со стороны правоохранительных органов.
Это ведь не первый случай расправы с журналистом, принадлежащим к партии «Яблоко».
Да, у нас была трагедия, связанная с Ларисой Юдиной, которые заказали убийство люди, приближенные к президенту Калмыкии Рюмжинову. И, кстати, нам пришлось организовать свою следственную бригаду. Наши члены «Яблока» ездили туда, в Калмыкию, профессионалы и бывшие работники прокуратуры, милиции. И именно благодаря их деятельности удалось найти убийцу. Удалось найти даже и заказчика, но, к сожалению, власти сделали все, чтобы заказчик не понес ответственности, а убийца понес ответственность. А что касается Юрия Щекочихина, мы взяли на себя такое обязательство обязательно добиться рано или поздно расследования этого преступления. И мы довольно много сделали для того, чтобы это могло произойти, в том числе. Ну, я не все вещи даже могу сейчас говорить в эфире, которые были сделаны. Но были также осуществлены некоторые экспертизы. И в частности, зарубежными специалистами, экспертами, которым направлялись необходимые для этого материалы.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов скорбит о потере товарищей и коллеги.
Дело в том, что Юрий Петрович Щекочихин мой лучший друг. Но врач из кремлевской больницы, который был к нему вызван сначала домой, пока он еще был дома, а я еще был в отпуске, ставил ему диагноз ОРЗ. ОРЗ – острое респираторное заболевание. Вот такое вот ОРЗ, после которого у Щекочихина не осталось на теле кожи. Постарел он за эту неделю лет на 20-30, а на голове не осталось волос. Такое вот ОРЗ. Ведь до сих пор засекречено даже заключение о смерти Юрия Петровича Щекочихина. Вот на днях 4 октября, день рождения сына, Юрия Щекочихина, младшего сына Мити, но ни Кости, ни Мити, ни ближайшим родственникам Юрия Петровича не отдали на руки это заключение. А такая смерть, как была у Юрия Петровича, является загадкой. Дело в том, что ту аллергию, которую ему приписали, так называемый синдром Лайла. Он говорит, ну это синдром Лайла. Ну прекрасно, если это синдром Лайла, то нам очень интересно, почему им никто не болел в России за долгие годы до этого, и никто не болел через 4 года после смерти Щекочихина.
Напомните, какие были вот темы наиболее острых расследований Юрия Петровича?
Ну, Юрий Петрович занимался коррупцией в высших эшелонах власти. Он был членом комиссии Государственной Думы по коррупции. Он был делегирован туда фракцией «Яблоко». И фактически все, что эта комиссия делала, и все те заключения, которые она формулировала, были основаны на материалах Юрия Щекочихина. Вот, в частности, если бы тогда, например, к выводам комиссии прислушалась прокуратура по поводу деятельности господина Адамова, вот, в бытность его еще не только министром атомной энергетики, но и до этого работы в секретном институте, то, может быть, не было бы такого международного позора потом с Адамовым, и в том числе и для России, и для репутации страны, когда все-таки зарубежные правоохранительные органы занялись его деятельностью, а не наши. Вот все материалы, связанные с Адамовым, как раз представил в комиссию Юрий Щекочихин. После этого она направила их в прокуратуру, они были опубликованы, но прокуратура тогда сочла возможным занять это дело. Юрий Петрович занимался многими делами в регионах, в частности с коррупцией. Ну вот в коррупции в Новороссийском, в Новороссийске, в порту, портовой коррупцией. Ну и самое громкое дело, конечно, которое восходит к расследованиям Юрия Щекочихина, это «Три кита». Вот именно он начал в свое время это дело, после чего начались всякие трагические события, драматические. Вот Григорий Явлинский даже по его просьбе встречался с президентом и просил помочь в расследовании этого дела, вот на таком уровне высоком. Ну, как известно, это дело только уже после смерти Юрия Щекочихина получило дальнейшее развитие. Вот. Ну и, кстати, можно сказать, что вот все люди, которые, почти все фигуранты этого дела, которых Щекочихин обвинял в коррупции, и в прокуратуре, и в ФСБ, были уволены после этого со своих постов. Так что спектр, так сказать, его тех проблем, которыми он занимался, это были проблемы коррупции, он достаточно широк. Но он всегда работал по-крупному. То есть он не боялся задевать самых высокопоставленных чиновников и осуществлять самые смелые расследования, ну, я думаю, что за всю новейшую историю России. Причем это делал на свой страх и риск. Неоднократно мы предлагали ему помощь. Вот я, в частности, ему предлагал помощь. Он так, несколько шутя, всегда отмахивался от этого. Боялся подвергнуть риску других людей, потому что понимал, что то, чем он занимается, это вещи крайне опасные, в том числе и для жизни.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свободная помощь». Вместе с депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным обсуждаем готовность Следственного комитета начать расследование обстоятельств загадочной смерти заместителя главного редактора «Новой газеты», депутата Госдумы от партии «Яблоко» Юрия Щекочихина. Сергей Иваненко, заместитель председателя партии «Яблоко», солидарен с позицией журналистов «Новой газеты».
Мы удовлетворены решением Следственного комитета о том, чтобы расследовать обстоятельства этого дела. К сожалению, прошло уже довольно много времени. Это надо было делать раньше. Но лучше поздно, чем никогда. Есть сегодня сохраненные доказательства, и вещественные доказательства. И есть очень серьезные основания для того, чтобы версию насильственной смерти, которую мы считаем очень вероятной, расследовать очень тщательно. Мы уверены в том, что следствие по данному вопросу абсолютно необходимо.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что обстоятельства загадочной смерти Юрия Щекочихина вспоминаем с его коллегой по партии, депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным. Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Все, Сергей. Во-первых, хочу сказать, первый раз я беседовал с Юрием Щекочихиным еще в 95-96 году, как-то сразу после убийства Владислава Листьева. Я знаю этого человека как порядочного, честного и открытого журналиста, который работал и просто старался, чтобы наша страна жила намного лучше и честнее. Это первое. Второе. смущает тот факт, что это хорошо, что будет проведено расследование полностью, и все будут собираться в какие-то еще доказательства. Но мало уверенности в том, что наконец, что будет опять же установлен заказчик и найден убийца. Это у нас происходит постоянно. Открываются дела, но все остается у нас по-старому. Вот что беспокоит, что самое страшное, что у нас происходит. Благодарю вас.
Напоминает слушатель на незакрытые и недорасследованные дела об убийствах депутатов и журналистов.
Да, но, к сожалению, вся вот практика последнего времени по расследованию политических убийств показывает, что всегда практически расследование продиктовано какими-то политическими мотивами, никогда не является его целью окончательное выяснение истины. Будем надеяться, что в этот раз это не так. Хотя, конечно, всякие версии приходят в голову. Я не исключаю, что здесь есть, возможно, какая-то связь со смертью Литвиненко, с обстоятельствами смерти, потому что есть сходство симптомов. И как раз версия, которую мы считаем правдоподобной по отношению к Юрию Щекочихину, это именно отравление. Я уже сказал, что вот ближайшие, так сказать, друзья и соратники Юрия Щекочихина направлены на экспертизы, в том числе и за рубеж, эти материалы. Я не думаю, что в связи с обстоятельствами смерти Литвиненко эти материалы могли получить новую жизнь, так сказать, новое значение. Именно это могло послужить импульсом для того, чтобы к этому делу вернулась вот отечественная правоохранительная система, в частности, Следственный комитет. Возможно, речь идет о каком-то упреждающем маневре. Я не берусь ничего этого утверждать на 100%, но мы должны обсуждать все версии происходящего. И будем надеяться, что все-таки политическая конъюнктура в данном случае играет не решающую роль.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Да, такое количество депутатов от Старовойтовой. Вот сейчас книгу Ваньков выпустил, ее помощник. Ужас, наверное, не в одной стране. Но самое ужасное, что обществу наплевать абсолютно. Абсолютно не интересуется, уже все забыто. Никто не вспомнит еще через несколько лет. Но полураспад совершился, следов никаких нет, даже если радиоактивные материалы были, то сейчас это невозможно. Но новый прокурор поклялся, что он вытащит, значит, баба из-за границы. И, видимо, сейчас будут действовать только с одной целью, чтобы связать это все и предъявить туда претензии, противодействовать Англии. Спасибо.
Ну, по-моему, по делу Щекочихина как раз нет. Да, это было... Сейчас сидел три кита что-то белыми нитками, тогда отстранили от работы следователя Зайцева, судью Кудешкину. Это все уже, ну, как сказать, реабилитированы они по этим обстоятельствам.
Да, ну, и Юрий Щекочихин затратил много сил, энергии для того, чтобы, в частности, вот вывести из-под удара следователя Зайцева. Ну, все-таки, в конечном счете, справедливость вроде бы восторжествовала. Ну, всегда тяжело, что на это приходится тратить столько сил и в конечном счете жизнями расплачиваться таким людям, вот каким был Юрий Щекочихин.
Тельман Гдлян, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР, имеет все основания считать гибель Щекочихина не случайной.
У меня были личные, хорошие, дружеские отношения, потому что Щекочихин относился к той породе людей, который, в общем-то, бился за законность и за правду, за порядочность. И я помню, когда он подошел, мы же с ним депутатствовали в Думе, и когда подошел, говорит: «Тельман, ты даже не представляешь, какие чудовищные размеры воровства у нас творятся. У меня документы вот на руках». Естественно, такой человек не мог быть приемлемым, и при первой-то возможности, конечно, могли ликвидировать и его, и чтобы документы вот эти разоблачительные, которые касались Верха, и, наверное, понятно, о ком Верх идет, в 98-м году.
Имеется в виду лето дефолта.
Да, лето дефолта. Ну, кстати, после этого был запрос организован который был подписан Юрием Щекочихиным и мной в том числе, еще несколькими членами фракции «Яблоко». Этот был запрос о коррупции в правительстве Российской Федерации в целом и также по ряду других должностных лиц. И мы тогда удалось получить определенные результаты. То есть ряд людей, которые фигурировали в этом запросе в связи с их прошлым, в связи с, так сказать, подозрениями в коррупционной деятельности в прошлом, потому что это было сразу же после того, как правительство было сформировано, эти люди больше не появились во власти никогда. И это было тоже построено, этот запрос был тоже построен на материалах Юрия Щекочихина.
То есть он мог нажить себе врагов?
Самых разнообразных врагов, потому что он ничего не боялся, никого не боялся. И такие люди, конечно, наживают себе врагов очень быстро. Охраны у него практически никакой не было. У него были люди из различных структур, в том числе даже из ФСБ, которые оказывали ему помощь лично на свой страх и риск. И даже пытались организовать ему охрану. Ну, конечно, это навряд ли можно было назвать серьезной охраной. Вот, ни от кого она, собственно говоря, сохранить его не могла. И мы, конечно, себя виним в том, что, наверное, нам надо было больше думать о его безопасности, принимать какие-то еще дополнительные меры.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Николая.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот у меня вот такой вопрос. Вы знаете, связываете ли вы смерть Щекотихина, вот именно депутата Щекотихина, да, со смертью Анны Политковской и вот со смертью в Лондоне, все мы знаем, известного нам человека. И вы как вы думаете, все-таки вот, да, я ни в коем случае не обвиняю там и не хочу даже приближаться там именно обвинение Лугового в смерти, да, известного нам человека. Но вот попытка его Кремля, как бы, есть ли рука Кремля его пытаться ввести вот именно в блок ЛДПР для того, чтобы вообще уйти от ответственности полностью?
Ну, про ЛДПР мы не будем говорить.
Ну, что касается связи, тут может быть такая общая связь. Нет, конечно, прямой связи между данными конкретными убийствами. И трудно вообразить себе, что у них один заказчик и какие-то общие мотивы. Но есть некая основная связь. Это коррумпированная система власти в России. Люди, которые вступают в конфликт с этой системой, вступают с ней в борьбу, в прямую, бескомпромиссную. Люди, которые не боятся говорить правду об этой системе, они погибают. Это происходит и в регионах. Я уже рассказал про Ларису Юдину, которая боролась с чудовищной коррупцией, царящей в Калмыкии. Это касалось, правда, о Чечне, которую говорила Анна Политковская. И, скорее всего, именно за это и пострадала, погибла. И это касается напрямую Юрия Щекочихина. Вот эта система, коррумпированная система, безответственная, бесконтрольная, самовластная, она расправляется с такими людьми. И, к сожалению, значительная часть общества с этим мирится, как совершенно справедливо было сказано радиослушателям. И система, собственно говоря, на этом и основана. Она основана на безразличии и пассивности людей, которые готовы стерпеть что угодно, лишь бы отдельным из них, каждому из них в отдельности был обеспечен какой-то сравнительно минимальный жизненный уровень. И в обмен на это она готова простить любые преступления и отмахнуться от любых проблем. Вот это общее, безусловно. И поэтому большинство убийств журналистов, политиков, депутатов, которые пытались хоть как-то противостоять этой системе, до сих пор не раскрыто.
Да, есть нечто общее. Кроме того, все они сотрудничали с комиссией по расследованию взрывов жилых домов осенью 99 года. И Сергей Юшенков, который первый был убит, и Юрий Щекочихин входил в эту комиссию, и Александр Литвиненко даже сделал фильм «ФСБ взрывает Россию», выпустил две книги, и, разумеется, Анна Политковская.
Ну, вот я бы не стал, знаете, вот что касается Литвиненко, я бы все-таки не стал его ставить в один ряд с Щекочихиным и Политковской, потому что мы знаем прошлое этого человека. Мы не до конца знаем это прошлое, да, и мотивы все-таки, по которым действовал он, мне кажется, пока преждевременно сопоставлять с мотивами Щекочихина и Политковской.
Мотивы,
именно учитывая его прошлое, последствия происхождение. Похожи. Последствия похожи, безусловно, но что касается происхождения и связи с определенными организациями, то возможно, что как раз господин Литвиненко относился к тем людям, про которых Юрий Щекочихин написал свою книгу, она называлась «Рабы ГБ», если вспомните.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, меня больше всего удивила эта инициатива, что она исходит, ну, привыкли, что все сейчас исходит из Путина, но вот сейчас явно как раз против него. Слова мне абсолютно близки, вот те, которые были сказаны о равнодушии общества. Помните те самые вот знаменитые высказывания, я его полностью не помню. Ну, не бойся подлецов, не бойся врагов, а бойся только равнодушных. Вот, собственно, это вот как раз наш случай. То, что закрыты вот эти документы о болезни Щекочихина, ну, меня вполне окончательно убеждает, что это, естественно, либо Путин, либо из его ближайшей братвы. Вопрос такой. Вы пользуетесь чьей-нибудь поддержкой? Есть люди, которые думают примерно так, как вы? Спасибо.
Да, довольно много людей вовлечено в те расследования, экспертизы, о которых я сказал. Естественно, я не могу про этих всех людей говорить, их называть, то, что это может даже быть и опасным для них. Но я уже сказал, что мы твердо поставили цель добиться расследования этой смерти и прийти к однозначным выводам. А если есть виновные в этой смерти, то добиться привлечения их к ответственности. Вот, а мы бы не ставили перед собой такую цель, если бы не рассчитывали на помощь и поддержку значительного количества людей в самых разных сферах, и не только в России, но и за рубежом. Поэтому я думаю, что мы добьемся этой своей цели. Мы, кстати, между прочим, об этом говорил Григорий Явлинский на встрече с Владимиром Путиным, которая была в декабре, скажем, после новостей.
Да, напомню, что у нас в студии Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы от партии «Яблоко». Обсуждаем обстоятельства загадочной смерти Юрия Щекочихина. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. Президент России Владимир Путин единолично возглавит федеральный список партии «Единая Россия» на предстоящих 2 декабря выборах в Госдуму. Об этом сообщил лидер партии Борис Грызлов. Власти Москвы обещают выплатить по 150 тысяч рублей семьям погибших в результате пожара в столичном институте. По данным МЧС, пожар в здании Московского института государственного и корпоративного управления унес жизни 7 человек, более 30 были госпитализированы. Объекты зимних Олимпийских игр 2014 года, которые состоятся в Сочи, должны быть введены в эксплуатацию за год-два до начала Олимпиады. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая во вторник на заседании Оргкомитета игр. «Газпром» может ограничить поставки газа на Украину, если в октябре не будет погашена задолженность перед компанией, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Юлия Тимошенко заявила, что в случае ее назначения главой правительства Украины не допустит прекращения поставок российского газа в страну. Растет число жертв сегодняшнего теракта в Кабуле. По последним данным, погибли 13 человек, среди них четверо дети, 10 человек ранены. Израиль подтвердил, что 6 сентября нанес воздушный удар по территории Сирии. Ведомство военной цензуры разрешило публикацию сообщений о том, что израильские самолеты бомбили военную цель в глубине сирийской территории. В турецком порту Измир в торговом центре сегодня с интервалом в несколько часов произошли два взрыва. Два человека погибли, 11 ранены. В США сенатор-демократ Хиллари Клинтон собрала за три минувших месяца на свои избирательные цели 22 миллиона долларов. Она впервые привлекла больше средств, чем ее главный конкурент Барак Обама.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что готовность Следственного комитета начать расследование обстоятельств загадочной смерти Юрия Чекачихина обсуждаем с депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным.
Да, ну я уже начал вот говорить о том, что последний раз перед руководством страны этот вопрос ставился менее года назад. В декабре прошлого года была встреча президента с лидерами политических партий. И Григорий Явлинский на этой встрече еще раз поставил вопрос о смерти Юрия Чекачихина. Там обсуждалась проблема экстремизма. Вот, и президент давал понять, что слишком много экстремистских политических сил у нас, и многие политики занимаются экстремизмом. Но вот мнение Григория Явлинского заключалось в том, что экстремизм надо рассматривать не столь однобоко, как это вот делает действующая власть. И в качестве примера экстремизма назвал политические убийства. И то, что эти убийства не расследуются нашими правоохранительными органами, является вкладом государства в экстремистскую деятельность. И в качестве примера он назвал дело Юрия Чекачихина, сказал, что вот оно до сих пор не расследовано. Он напомнил президенту об обращениях съезда партии «Яблоко» по этому вопросу и других многочисленных обращениях. Ну, как вот уже говорилось, лучше поздно, чем никогда. Я думаю, конечно же, без ведома президента это решение Следственный комитет самостоятельно принять бы не мог.
Да, тем более мы знаем о том, что Александр Бастрыкин учился вместе с президентом, недаром он был. А сейчас вот спустя 4 года сама партия «Яблоко» обвиняется в экстремизме. Вот, горькая ирония судьбы.
Да, дело Пианковского. Вот за критику президента, его книгу подвергли такому обвинению. Вместе с ним и партию «Яблоко», которая является издателем этой книги. Все-таки государство продолжает свою линию. Потому что главный экстремизм – это критика власти. На эту тему были недавно приняты поправки Государственной Думой, которые расширили резко понятие экстремизма. И в частности, кстати, одним из следствий этого дела может быть снятие партии «Яблоко» с выборов. Потому что там напрямую в избирательном законодательстве сказано, что любое обвинение в экстремизме, доказанное в суде, влечет за собой такие последствия.
Депутат Геннадий Гудков, член Думского комитета по безопасности, допускает появление новых обстоятельств дела.
На самом деле я вспоминаю неожиданную смерть Чекачихина. Я его неплохо знал, поскольку мы работали вместе в Комитете Госдумы по безопасности. У меня было вполне уважительное отношение к нему. И понятно, что, наверное, он где-то ошибался и заблуждался, но, в принципе, он был всегда честным человеком и принципиальным. Мне кажется, что смерть была очень неожиданной, очень странной. И совершенно понятно, что расследование или там анализ причин его гибели, он не удовлетворил общественность, не удовлетворил тех людей, которые, в общем-то, ну, считали, что это не случайная гибель. Я допускаю, что могли скрыться и какие-то новые обстоятельства, хотя, скорее всего, просто следствие уступает давлению или просьбам, скажем так, общественности, которые хотят, чтобы оно, это расследование, проведено было более тщательно и действительно дало все ответы на поставленные вопросы.
Слушаю москвича Михаила Михайловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот слушаю передачу, это такая актуальная, назревшая тема. Я инвалид второй группы, коренной москвич, репрессированный, реабилитированный. И меня преследуют власти за критику. Я и на Путина критику, как говорится, обращался, писал. Меня в 11-летнем возрасте, после 37-го года, я грудным ребенком родился, отправили, отца арестовали, а меня как сына врага народа, мать тогда была беременная моя, меня отправили в колонию, это Звенигород.
Масса таких судеб и журналистскими расследованиями также занимался Юрий Щекочихин.
Да, ну, это одна из тяжелейших проблем, вот проблема репрессированных и реабилитированных граждан. До конца они так и не являются реабилитированными, потому что те мизерные подачки, другим словом не назовешь, которые им платит государство, и они, конечно, не являются сколько-нибудь адекватной компенсацией за то, что сделали с этими людьми. А еще и тем более происходит циничное сбрасывание ответственности с федерального уровня на региональный за это. Это, между прочим, действительно связано с той темой, которую мы обсуждаем. Пока не выработано адекватное отношение к преступлениям государства, которые в массовых масштабах творились вот в течение почти всего советского периода, вот до тех пор не будет и адекватного отношения к тому, что происходит сейчас, к политическим убийствам, к смерти. Нас до сих пор государство не научилось ценить человеческую жизнь. Ценить по сути, а не на словах, не в декларациях, не в политических заявлениях, а по сути. Вот то, что так относится к репрессированным и так относится к смертям людей, когда спускают на тормозах расследование, свидетельствует о том, что наше государство еще не изжило вот ту человеконенавистническую бациллу, которая была привита прошлым периодом нашей истории.
Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, вспоминая Юрия Щекочихина, требует тщательного анализа обстоятельств гибели товарища.
По Юрке никогда нельзя было сказать, что он чувствует угрозу своей безопасности. Он был слишком жизнерадостный человек и слишком контактный для того, чтобы в общении с ним можно было почувствовать какую-то внутреннюю угрозу. Я его видел примерно за 3 месяца до смерти. Он был абсолютно здоров, весел. Мы вообще никогда не защищаем журналистов, которые пошли в политику. И мои регулярные разговоры с Юрой, с которым мы, в общем, были в самых добрых отношениях. Ну, Юра, ну, к сожалению, я не могу тебя защищать, потому что ты вовсе даже не журналист, а депутат «Яблоко». Поэтому само открытие дела заново – это, с моей точки зрения, успех его товарищей, которые не сложили головы и не сложили оружие.
Да, готов подтвердить сказанное. Действительно, Юрий Щекочихин был жизнерадостным человеком. Он не только никогда ничего не боялся, но и ни у кого ничего не просил. Никогда не просил никакой помощи, в том числе и в тех вот сложнейших и опаснейших расследованиях, которыми он занимался. И это, конечно, была одна из причин его гибели. Действительно, он занимался политикой. Ну, тут политика политики рознь. Бывают политики, которые преследуют достаточно узкие такие прагматические цели. Вот Юрий Щекочихин занимался политикой по большому счету. Он занимался ее по-крупному, по-государственному. Он боролся с коррупцией так, как с ней надо бороться по-настоящему, а не так, как с ней борются многочисленные люди, которые присвоили себе звание профессиональных борцов с коррупцией. Потому что он в этой борьбе преследовал только крупные мишени, понимая, что разбираться с какими-то стрелочниками – это занятие недостойное серьезного политика.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Митрохин, у меня к вам вот такой вопрос. Вот расследовалось дело Галины Старовойтовой. Как говорится, нашлись стрелочники. А ведь заказчик, он до сих пор неизвестен. Вот не случится ли в деле Юрия Щекочихина точно такое же? То есть найдут людей, которые, допустим, исполнили этот заказ. А тот, кто это хотел сделать, он находится где-то наверху и дергает на ниточки, за ниточки. И потом второй вопрос. Вот 6 лет назад у нас вот в Дворцовом районе была ячейка «Яблоко». Мы спокойно могли прийти в кинотеатр «Аврора», у нас находился на Красном проспекте, где мы могли выразить свое мнение, почитать литературу от Григория Явлинского. Сейчас у нас нет такой ячейки. Чтобы приехать в город, в центр, нам нужно заплатить 60 рублей на электричке туда-обратно. Вот подскажите, пожалуйста, есть ли такие ячейки в районах города Санкт-Петербурга? И телефон я прошу не отключать, потому что короткие волны не принимает радио «Свободу».
Что касается ячеек, то у нас есть отделение, местное отделение, насколько я представляю, Петербургского яблока. Нет таких мелких ячеек, как раньше были, но есть районное отделение. В каждом районе Санкт-Петербурга такие отделения существуют. Ну, конкретно по вашему адресу я обращу внимание председателя организации Максима Резника. Ну, а что касается первого вопроса, безусловно, такая опасность существует. Но мы будем, по крайней мере, добиваться того, чтобы найти того, кого сможем найти. Если сможем найти только исполнителей, ну что ж, найдем исполнителей. Пусть эти люди сядут в тюрьму, пусть эти люди понесут ответственность. Но мы будем искать и заказчиков. То же самое с Юдиной у нас произошло, я уже говорил. Исполнителей нашли. И знаем приблизительно, кто заказчик, но власти замяли этот вопрос. В данном случае региональные власти. В случае Старовойтовой было то же самое. Да я вообще не могу вспомнить политического убийства, когда был внятно назван заказчик конкретный. Но вообще такого, по-моему, не было еще прецедентов в новейшей истории России.
По делу Ишанкова назвали Каданева.
Потом может быть, человек. Да. Ну, как всегда, конечно, из правила бывают исключения. Но мы будем добиваться того, чтобы в случае Юрия Щекочихина все-таки следствие было доведено до конца, и чтобы были наказаны не только исполнительные, но и заказчики.
Вопрос о заказчиках. Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец», подозревает неназванных адресатов публикации Юрия Щекочихина.
Что означает возобновление следствия? Трудно сказать. Ему предстояло выступить, по-моему, в Конгрессе США с какой-то информацией, чрезвычайно неприятной для властных людей. Убили люди, для которых это было выгодно. Ищи, кому выгодно. Выгодно было тем, кто боялся разоблачения. А уже разоблаченные, они не убивают, они не хотят. Вот если иметь в виду, что он выступал с разоблачениями, то те, про кого он уже написал, я не думаю, что вот из мести его убивали. Потому что вдобавок к разоблаченным своим преступлениям вешать себе на шею еще мокрое дело, наверное, они не хотели.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Господин Митрохин, у меня к вам мнение и вопрос. Значит, открывается следствие, устанавливают, что был отравлен. Но дальше-то нужно знать место отравления, время отравления и людей, которые были в это время в этом месте. Но прошло-то 4 года, прокуратура взяла паузу на 4 года, а теперь можно делать все, что хочешь. Перспективы, по-моему, очень минимальные. Как вы считаете?
Ну, я так не считаю, что перспективы минимальные, потому что есть же множество материалов собранных, ведь люди, близкие к Юрию Щекочихину, и в первую очередь это сотрудники «Новой газеты», Дмитрий Муратов, коллектив «Новой газеты», его близкие друзья собирали информацию-то и достаточно точно могут восстановить картину, которая сопутствовала его смерти. Эти данные могут быть сейчас проверены, подвергнуты какому-то анализу дополнительному. Могут быть приобщены к делу и другие факты, в частности, аналогичные симптомы, которые были и в том же случае с Литвиненко. Возможно, какие-то еще обстоятельства. Ведь в истории следственных действий немало случаев, когда расследовались преступления из гораздо более длительным сроком давности. Поэтому здесь мы не оставляем надежды.
Слушаем москвича Олега.
Ну, конечно, Щекочихина убили. Но вот причина от того, что общество так равнодушно к этому относится, по-моему, в другом. Слишком произвольно проводится граница между хорошими и плохими ребятами. Акруашвили заявил, что президент Грузии, прежде чем убивать своих оппонентов, советуется с американским резидентом в Тбилиси. И никакой реакции, насколько мне известно, может, вы знаете, пока на это нет.
Ну, мы грузинской теме посвятим отдельную передачу. Но именно для того и возобновлено следствие, чтобы найти доказательства этих подозрений.
Да, безусловно, это так. Но что касается равнодушия общества, я думаю, что общество у нас постсоветское, оно примерно везде одинаковое, что в Грузии, что в России, везде одни и те же синдромы. И синдром вот этой вот апатии, и всепрощенчества, адресованного только власти, он присущ не только российским гражданам, но и грузинам, и жителям других стран постсоветского развития.
Слушаем Владимир, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос, он как бы вот, который не касается смерти Юрия Чехотищина, а касается равнодушия людей. Можно?
Пожалуйста.
Вот недавно в передаче у Барьера Соловьева очень Жириновский как бы выступил нелицеприятно в адрес ваших коллег. И вы пытались там с ним как бы разбираться на месте. А потом вас Соловьев отчитывал. Да? Вот лично я бы поступил просто, ушел бы с этой передачи, потому что невозможно. Вот вы про равнодушие говорите. Вот я не равнодушен был к тому, как поступил этот Жириновский. Но вот неадекватного момента я не увидел ответа в этом.
Ну, знаете, мне кажется, просто встать и уйти — это проявить слабость. Потому что если с вами пытается взаимодействовать вот такая личность омерзительная, если она на вас нападает, и нападает не только на вас, но и на людей, которые с вами работают и над вами, за вами стоят, то надо отвечать адекватно. Надо отвечать ударом на удар. И мы с Сергеем Иваненко пытались это сделать. И пытались сказать о том, что из себя представляет господин Жириновский, что он врет через каждое слово, что он представитель криминала в российской политике и так далее. И мне, кстати, вот раз уж об этом зашла речь, была очень неприятная реакция там так называемых судей, которые там собрал Соловьев. Которые, что они делали? Они говорили: а вы знаете, вот он хорошо играет свою роль. Вот он, мы эстетически им наслаждаемся, как он это делает. И вот когда Владимир Соловьев задал Сергею Иваненко вопрос о том, а почему Жириновский такой живучий, вот надо было ему ответить, и я, к сожалению, не мог этого сделать, что благодаря вот этим таким вот интеллигентствующим эстетам Жириновский живучий, благодаря самому Владимиру Соловьеву, который бесконечно приглашает его на эфиры. Несмотря на то, что эта личность нерукопожатная, в любом приличном обществе его бы никто никуда не позвал бы. Вот о чем мы пытались сказать в тех, конечно, тяжелых условиях, которые подразумевала эта передача.
Да, в свое время надо сказать, что в старом НТВ предоставляли слово очень часто как раз Юрию Чехотищину.
Да, вот сейчас только вот таким клоуном от политики, причем с определенным криминальным подтекстом, предоставляют слово. И кого в этом винить? Вот винить тех людей, которые этим занимаются, для которых рейтинг передачи, так сказать, чтобы она потрафила каким-то низменным вкусом определенной части территории, дороже, чем представление об элементарных приличиях и об элементарных цивилизованных нормах общения.
Да, и можно напомнить, что вторым номером в списке ЛДПР идет Андрей Луговой. Слушай, да. Москвича Георгия.
Добрый вечер, господин.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Трохин, вот все политики уже на протяжении 15 лет стонут, плачут, как у нас плохо, как у нас омерзительно. Но вы вот вспомните, господин Явлинский ходил правительство Силаева. И он оттуда, по существу, при малейшем кризисе, он оттуда ушел. Он, по существу, сбежал оттуда. Политик не имеет права такие вещи делать.
Ну, во-первых, не знаю, кто там стонет и плачет. Мы не стонем и не плачем, мы работаем и действуем. Что касается ухода Григория Явлинского, он, по сути дела, тогда поставил перед Ельциным ультиматум, потому что он видел, что Ельцин принял решение развалить Советский Союз. Явлинский был с этим не согласен. И ультиматум заключался в том, что он участвовать в развале Союза не будет. В тот момент в одиночку пересилить ельцинскую команду, которая взяла курс на развал, он, разумеется, не мог. Но он не хотел и брать на себя ответственность за это. Поэтому он поступил честно. И это был сильный поступок. Я его за это уважаю. Это одна из причин, по которой я, например, после этого, через несколько лет, присоединился и к «Яблоку» и стал членом «Яблока». Потому что «Яблоко» действительно... Ну, еще в тот момент и не было «Яблока», но его лидер был человеком, который пытался, как мог, противодействовать, так сказать, вот предпринимавшимся тогда решениям, которые привели к трагедиям. А как мог? Вот так, путем демонстративной отставки. Другими способами противостоять этому тогда он, к сожалению, не мог, у него еще не было партии.
Вернемся к делу Юрия Чекачихина. Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы, разделяет надежду найти истину.
Знаете, самый факт, что возобновляют следствие, уже отравлен, потому что никого из тех, кто знал Юрия Чекачихина и кто любил его и восхищался им, и таких людей огромное число, никто не был удовлетворен заключением о его смерти. Это очень похоже на насильственную смерть, а не на болезнь. И поэтому я очень рада, что все-таки следствие в это обновлено. Но надо и нам постараться, чтобы в этот раз это не закончилось ничем, а чтобы все-таки были реальные результаты, от чего же произошла смерть.
Я бы добавил к этому, что не просто были какие-то признаки насильственной смерти, были признаки очень странной смерти, потому что в гробу лежал человек, которому на вид было 90 лет. Ну, не как Юрий Чекачихин, там, еще за месяц до этого не выглядел на такой возраст. То есть не просто признаки насильственной смерти, а признаки очень странной смерти и применения каких-то особых средств, препаратов или уж я не знаю чего там еще, которые привели к такому искажению облика человека. И поэтому это на меня, кстати, заставляет проводить определенную параллель со смертью Литвиненко. Вот. Именно вот такое изменение даже зрительного облика человека. Вот тут есть о чем думать и куда направлять следствие.
Слушаю вопрос москвички Фаины.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо господину Митрохину, что он объяснил позицию Григория Алексеевича, потому что именно за эту принципиальность Григория Алексеевича мы все его уважаем и ценим.
Спасибо.
Я хотела еще сказать по поводу вот безразличия и равнодушия, о котором вы сказали, как-то это всех задело. Мне кажется, что есть такие люди, но в принципе, их не так много, а главное, вы знаете, на сегодня люди пребывают в каком-то ступоре от того, что смерть гуляет по нашей стране и держит всех нас за горло. Вот, например, сегодня смерть стольких студентов и жертв.
Имеется в виду пожар в московском этом кооперативном.
Да, к сожалению, у нас привычка к смерти, мы должны говорить, конечно, не только о политических убийствах, но и... Ну, например, о смерти людей, связанных с обесцениванием человеческой жизни в целом. В частности, сейчас государство, даже если взять по сравнению с советским периодом, уделяет намного меньше внимания обеспечению норм безопасности. Не так давно были отменены так называемые ГОСТы, государственные стандарты, множество... технических норм и норм безопасности были переведены из разряда обязательных в разряд рекомендательных, якобы потому, что они мешают рыночной активности и так далее. И в результате мы имеем трагедии. Эти трагедии можно было предвидеть, когда принимались соответствующие законы. Это вот безалаберное отношение, например, к проектированию крупных градостроительных объектов, что было... Например, вот при планировании парка Трансвааль, и после этого было закрыто уголовное дело, а было столько людей погибло. Кстати, аварии на шахтах, как выяснилось, были связаны с нарушением элементарных норм безопасности, за что раньше наказывали, а теперь как бы никто за это не отвечает. И то же самое с пожарами, которые прокатились, волна пожаров по регионам России. Мы помним и в Краснодаре, и в Краснодарском крае, и в Омской области, и в Москве это уже далеко не первый пожар.
Вот. И Чикачихин изучал эту
это,
тему,
да, произвола московских властей. Дело в данном случае не в конкретном каком-то произволе, что кто-то делает это специально. Нет, это снижение ценности человеческой жизни. Понимаете, вот снижение той нормативной базы, которая очень громоздкая, конечно, и многим кажется излишней, избыточной и мешающей жить. Но она везде такая, во всем мире. Ну, и во всем мире она сохраняется. А у нас от нее отказываются. И результатом становится трагедия, за которую потом, как всегда, никто не отвечает.
Подводя итог нашей беседе, вот ощущается ли в обществе дефицит голоса Юрия Чикачихина в последние 4 года?
Да, я считаю, что для общества это была безвозвратная потеря. Ну, не говоря уже о близких друзьях, о партии «Яблоко». Но для общества это была безвозвратная потеря. Это был уникальный человек совершенно. Человек с абсолютно чистой совестью и бескомпромиссной совестью. И готовый идти до конца в борьбе со злом. Вот в этом его была главная функция. В этом ему я не вижу равных среди нынешних ни политиков, и журналистов. Ну, может быть, вот действительно Анну Политковскую можно сравнить. И это была колоссальная потеря. Если бы Чикачихин был жив, мы сегодня мы в буквальном смысле имели бы меньшие объемы коррупции в России, чем они сейчас есть.
Напомню, что сегодня Следственный комитет объявил о готовности начать расследование обстоятельств загадочной смерти Юрия Чикачихина, заместителя главного редактора «Новой газеты» и депутата Государственной думы от партии «Яблоко». Эту новость мы обсуждали с Сергеем Митрохиным, депутатом Мосгордумы от партии «Яблоко». На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Марина Смирнова и Екатерина Высоцкая.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без власти, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката, ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.